Шалом, добрый день, дамы и господа. Мы начинаем изучение мусара, дом учения в Кельме. Мусар, мудрость трепета перед небесами. Саб из Кельма, рав Симха Зиссель Бройда, был одним из трех ближайших учеников рава Исраэля Салантера. Его книга на русском языке, которую можно, соответственно, приобрести на сайте tol.ru. И мы начинаем с вами немножко говорить о том, как перестать видеть себя саранчой. Мы видим, что даже главы поколения, которые, соответственно, в нашей недельной главе, оказались в земле Израиля и увидели, что там живут очень большие, очень особые такие люди, великаны, люди, наделенные какими-то большими параметрами. И себя они оценили саранчой, так прямо сказали, были мы в их глазах саранчой, и также мы были саранчой в наших собственных глазах. О чем говорят учителя мусара, что человек может полагать, что другие видят его саранчой только исключительно при условии того, что сам он себя видит саранчой. Что же приводит нас к тому, что мы порой теряемся, не верим в себя, не верим в свои возможности, что мешает нам для того, чтобы из состояния саранчи перейти в противоположное этому положение, которое называется божественное творение, человек, созданный по образу Бога. Итак, как из саранчи перейти? В принципе, вся книга «Мусар. Дома учения в Кельме», она по большому счету раскрывает именно этот вопрос. Давайте начнем постепенно об этом говорить. Итак, первое, что необходимо отметить, это как, еще раз тема нашей лекции, как ощутить себя божественным творением, а не быть саранчой. Царь Шломо дает нам некоторое направление и говорит: «Направь, сын мой, сердце свое ко мне, и глаза твои да поведут тебя путями моими». То есть, когда наши сердца направлены к Всевышнему, и наши глаза следуют божественному пути, то все наше восприятие реальности совершенно изменяется, и мы начинаем видеть мир совершенно другими глазами. Соответственно, в нашей недельной главе подводится итог событий, то к тому, что Творец хочет на этой неделе нас научить. И там сказано так: «Ибо слово Господа он презрел, и заповедь его оставил, истребиться непременно душа та, грех ее на ней». Если бы я спросил перед тем, как прочесть эти слова, помнит ли кто-нибудь, что такие слова в нашей недельной главе были, то, наверное, особо никто бы их и не запомнил. Про шпионов все знают, про то, что появился некий джентльмен, который решил посмотреть, как там манна собирается, и таким образом пренебрег шаббатом, это тоже все знают. Но вот такие слова, которые весьма фундаментальны, может быть, это главное. Во всяком случае, я на нашей лекции решил именно с этого начать наше занятие. «Ибо слово Господа он презрел, заповедь его оставил». О ком идет речь? Не о каком-то дикаре, который презрел Тору, и не о каком-то жителе, условно говоря, Тамбова, который оказался евреем по прабабушке и про Бога особенно не слышал, поэтому так в его жизни случилось, что он фундаментально пленный ребенок, который заповедь Бога оставил. Речь идет о абсолютно каждом из нас, ибо каждую секунду времени, что мы находим для себя другие развлечения, нежели чем служение Богу, то по отношению к нам исполняются эти слова, что слово Господа он презрел и заповедь его оставил. Соответственно, истребится непременно душа та, зависит от того, в какой мере, но так или иначе, даже тяжелый удар или некое состояние стресса, которое мы испытываем, состояние мучения нашей души, является в определенной мере ее истреблением. А когда человек живет в условиях того, что его душа частично истреблена, то такая жизнь, согласитесь, не является чрезвычайно вдохновляющей. Книга «Мусар. Дома учения в Кельме» учит нас следующему. Саба из Кельма говорил такие слова: Мы не знаем, как определяется пренебрежение заповедями. Но в трактате Сангедрин сказано, если человек может изучать Тору, но не делает этого, к нему относится тяжкий упрек, ибо слово Господа он презрел, и заповеди его оставил, истребится непременно душа та, грех ее на ней. То есть каждую секунду, говорит Саба из Кельна, которую мы могли бы, не обязательно изучать Тору в смысле того, что устало сидеть за книгой, а чтобы наша душа была посвящена Богу, какие-то мысли наши были положительные, чтобы какой-то был у нас положительный резонанс в нашей духовной жизни. Если этого не происходит, то тогда наша душа действительно страдает и претерпевает частичное истребление, частичную гибель. Отсюда можем мы прийти к выводу, говорит Саба из Кельма, и относительно всех других предписывающих и запрещающих заповедей, и понять, что происходит с душой человека, если у него есть возможность, но он их не исполняет. Религиозная жизнь действительно требует от нас постоянного и ежесекундного посвящения себя Творцу. В этом суть нашей работы. Всевышний избрал нас для нашей работы, и, соответственно, хозяин хочет, чтобы его работник работал все 8 часов, или сколько там часов, согласно условиям их трудового договора, а не так, чтобы он пару минут поработал, а потом 58 минут соответствующего часа позанимался какими-то личными своими делами. Бог от нас требует действительно многого, и праведники в связи с этим очень переживали, насколько они вообще удостоятся доли в грядущем мире. Виленский Гаон перед каждым праздником Йом-Кипур подводил итог того, сколько минут он потерял на протяжении всего года, и он помнил все из них. То есть он проводил расчет по памяти, соответственно, сколько минут он вынужден был потерять от своего учения в прошедшем году. Саба из Кельма говорит следующее. Сказано в Писании, дурного известия не убоится твердо его сердце, он полагается на Бога. Это сказал царь Давид в Тили. Что значит эти слова и как они связаны с нашей недельной главой? Сейчас Саба из Кельма нам разъяснит главную концепцию того, что мешает человеку прийти к верному суждению, и он в результате сталкивается с какими-то проблемами, как шпионы столкнулись, соответственно, в нашей недельной главе, увидев, что народ, населяющий землю Израиля, очень многочисленен, очень большой, и смотрит на них, как на саранчу. Говорит Саба из Кельма, это высказывание не означает, что человек гарантированно защищен от дурной вести. То есть тот, кто не убоится и твердо его сердце, не означает, что это уже его защищает. Писание подразумевает, что даже если в его доме уже прозвучало печальное известие, он все равно должен пребывать в уверенности, что оно не будет ему во зло, а обернется благом. Поэтому, когда с человеком или с его близким случается несчастье, нельзя впадать в панику и растерянность. Нужно задуматься о том, как лечить болезнь, как с этим жить. То есть Саба из Кельма призывает нас однозначно к конструктивному мышлению, к решению вопросов, а не к панике и не к страху и не к бездействию. Ибо быть сотворенным по образу Бога предполагает исключительно одно, что человек является творцом своей жизни, своей судьбы, поэтому никогда нельзя быть пассивным. Пассивность, когда человек поднимает руки и не видит продолжения пути, не видит надежды, это самое противоположное тому, что может быть божественному образу, по которому создан человек. Итак, нужно задуматься о том, как лечить болезнь, как с этим жить, болезнь, любую проблему. Но не трепетать в сердце и знать, что недостойно Господа злодейство и всемогущее нечестие. Так сказал Иов. Иов, который страдал и от своих болезней, и от потери своих сыновей, произнес слова философ 13 века до новой эры, которого звали Иов, произнес недостойно Господа злодейства и всемогущего нечестия. То есть Творец дает то, что нужно их, его творениям, которые иногда определенные явление творения воспринимают очень тяжело. Благословенный Творец не станет причинять зло своим творениям, и может оказаться, что болезнь, случившаяся с человеком или с его близким, предназначена стать лекарством, благодаря которому его тело станет исключительно здоровым, и все обернется к добру. Ровно как по поводу болезни, может быть, нам сегодня особенно тяжело принять, но по поводу ситуации, которые складываются в нашей жизни, всевозможных потерь, зачастую случается, что в наших потерях есть большой позитивный резонанс, когда мы в результате получаем намного больше, чем имели прежде, в первую очередь изменив себя. Когда события меняют человека, он становится другим, и, соответственно, божественное милосердие, прилагаемое к нему, совершенно изменяется и становится совершенно другим. Ибо наша судьба зависит исключительно от состояния нашей души, как только состояние нашей души, благодаря в том числе и несчастьям, происходящим в нашей жизни, меняется, то мы становимся другим человеком, которому прилагаются совершенно другие принципы отношения к нему Всевышнему. Об этом и сказано о человеке, который так не поступает, то есть не принимает то, что происходит с небес в его судьбе, сказано: «И вы разрушаете все мои замыслы, и вы не ожидали моего замысла». Так сказано в книге Мишли и в книге Тейлим соответственно. То есть очень часто необходимо человеку пытаться понять. С одной стороны, еще раз, мы должны быть людьми активными и жить активно, то есть быть творцами своей судьбы во всем, что только возможно, при этом понимая следующий принцип о том, что все в руках небес, кроме трепета перед небесами. То есть от нас в нашей судьбе не зависит ничего. Всевышний нам дает все, что мы в этом мире имеем, скрывая это за завесой каких-то материальных явлений, материальных факторов. Но единственное, что действительно зависит от нас, это трепет перед небесами. И, соответственно, когда в нашей жизни происходят определенные события, как в жизни шпионов, именно об этом говорится об Эскельме. Не то, что я взял сейчас какую-то абстрактную тему, поскольку мне нечего сказать, и с вами делюсь, чтобы протянуть время. Саба Эскельма говорил именно о проблеме, которая возникла у шпионов, и раскроет нам глубочайший замысел, который глубоко в их подсознании привел к образованию пристрастности, заслонявшей им истинное видение картины мира. И, соответственно, из этого мы сможем очень многому научиться для себя самих. Вся Тора – это не повествование, а история о том, что были такие шпионы, они пришли, испугались мощных народов, которые там проживают, сказали, что ни в какой ситуации мы не сможем их победить, не сможем эти народы захватить, что было абсолютно верно. Их умозаключение было абсолютно верным, и Творец, и Моше Рабейну с ними не спорил. Действительно, без божественной помощи захватить 7 кананских народов евреи не могли. Но Всевышний ему не говорил, что такой помощи не будет. Соответственно, возник определенный страх, что Всевышний не поможет им в той мере, в которой это необходимо для захвата, завоевания земли Израиля. Но что-то мешает человеку, что-то приводит его к такому умозаключению, что он не может на Бога полагаться. Что же мешает? Итак, замысел Всевышнего по отношению к нам. Каждому из нас Всевышний дорожит душой каждого из нас, и, соответственно, у Всевышнего есть по отношению к нам определенные замыслы. Говорит царь Давид в 106-м псалме: «Вы не ожидали моего замысла, вы не ожидали, что такое может произойти». Это правда, многое в жизни мы воспринимаем для себя как неожиданность. И об этом говорит Саба Эскельма следующими словами. Тогда может оказаться, что человек разрушит и уничтожит благо, предназначенное его душе, и обретет вместо него двойной геном. Далеко не всегда нужно сражаться и не принимать то, что происходит в твоей жизни. Только, как говорят учителя Мусары, если однозначно понятно, что это зло, против которого необходимо восстать. Именно это мы видим в истории с разведчиками. Обратите внимание, на иврите слово «разведчик», которое приводится здесь, это «мирагель». «Мирагель» происходит от слова «регель», «нога». буква «мема» означает, что они как бы вышли за рамки своих ног, ибо совершенно другую задачу они сформулировали Моше Рабейну, зачем они хотят прийти в землю Израиля, и что в результате они донесли в рамках своего доклада. А именно, когда Йеошуа бен Нуна отправляет двух разведчиков в Ерехо 40 лет спустя, то в связи с этим возникает вопрос, почему Йеошуа бен Нун, зная, что разведка во времена Моше Рабейну была очень проблематичной и принесла еврейскому народу большие несчастья, образование 9 ава, день, который является днем плача до сегодняшнего дня, почему Йеошуа сделал то же самое? Ответ очень простой, что Йеошуа послал евреев именно с той целью, с которой послал Моше Рабейну. И они свою задачу исполнили, у них не было внутри пристрастности, которая им мешала. А именно, это как раз наша недельная автора, отрывок из книги Йеошуа, который мы читаем после чтения Торы в ближайший шаббат. А именно, приходят два шпиона к Йеошуа и говорят только одно – «Воистину Бог передал нам эту землю». Моше Рабейну послал разведчиков, чтобы они увидели, что такое земля Израиля, чтобы они рассмотрели ее особенности. А те в своем докладе говорили о том, где находятся авиабазы, где стоят танки семи кананских народов, какие они большие и что... Их спецназ там очень хорошо вооружен шпагами, копьями, щитами и прочим военным оборудованием. Но Моше Рабейну посылал их совершенно не для этого. И два шпиона Йеошуа, Калев и Пинхас бен Элиазар ха-Коэн, они как раз пришли и увидели, что земля Израиля готова встретить своих сыновей. А именно, как царский дворец, перед свадьбой принцессы царский дворец должен быть для этого готов. И, соответственно, специалисты обходят дворец, чтобы увидеть, все ли готово для приема принцессы. И если они действительно специалисты, обращают внимание на то, что необходимо, то они могут прийти с докладом, что действительно дворец готов для приема принцессы. То же самое было с еврейским народом. Вопрос стоял о том, готова ли уже земля Кнаан, кананская земля, перейти в состояние Эрец Исраэль, земли Израиля, или она пока еще не готова. Вместо этого шпионы Моше Рабейну дали совершенно другой доклад, а лазутчики, разведчики Йеошуа бен Нуна сказали одно слово. Воистину Бог передал нам эту землю, земля Израиля, более точно, земля Кнаанская уже готова для того, чтобы стать землей Израиля. Поэтому символическая остановка вод Ерехона, через которые, вод реки Ярден, я имел в виду, через которую еврейский народ прошел по суху в землю Израиля, является символом именно этого явления, что земля Израиля действительно готова принять своих сыновей. Саба из Кельма разъясняет нам, в чем была проблема разведчиков. Именно это мы видим в истории с разведчиками, говорит Саба из Кельма. Добро, неспосланное им, они расценили как зло и воспользовались им, чтобы оклеветать землю Израиля. Именно какое добро, что все местное население в то время было занято похоронами, чтобы не обращали на них внимание местное население. Ведь куда бы они ни пришли, они видели жителей, занятых похоронами. Им нужно было, то есть разведчикам нужно было задуматься о путях Бога и найти в этом добрый знак. Понять, что Бог занял этих людей похоронами именно для того, чтобы они не заметили разведчиков. Бог действительно устроил это специально им во благо. Но поскольку их сердца были засорены злом, они истолковали это ко злу и пришли к выводу, что земля Кнаан уничтожает своих жителей. Это был главный довод шпионов, почему не следует вступать в землю Израиля, земля, которая пожирает своих жителей. Вот их слова, сказанные о встрече с великанами. «И мы были в собственных глазах, как саранча, и такими же были в их глазах». Саба из Кельма спрашивает, откуда им знать, как их восприняли великаны. Самое простое объяснение состоит в том, что разведчики заметили, что великаны не обращают на них никакого внимания. Теперь обратите внимание, что значит не обращают никакого внимания. Они все-таки тоже знали, эти великаны, семь кананских народов, сколь мощными они бы ни были, они так или иначе понимали, что евреи вышли из Египта, они, эта информация была весьма открыта и доступна в тот момент, они понимали, что в принципе евреи собираются возвращаться в землю Израиля, и что в общем они являются врагами. Тут они видят своих врагов. И совершенно на них никак не реагируют, понимая, что это разведчики, которые пришли для того, чтобы землю Израиля высмотреть. Это само по себе очень удивительно. То есть Всевышний, получается, загрузил в сознание тех народов какую-то программу, которая не давала им возможности адекватным военным образом отреагировать на разведчиков. То есть это самое настоящее чудо. Более того, с точки зрения завоевания земли Израиля, завоевание земли Израиля является заповедью. Соответственно, исполнение заповеди, оно приносит жизнь, но никак не смерть. Поэтому евреи совершенно не ожидали и не полагали, что во время завоевания земли Израиля кто бы то ни было из их числа должен погибнуть. Это не более опасно, нежели чем одевать тфилин и соблюдать какие-то другие заповеди. Соответственно, когда два шпиона, два разведчика в дни Рашо приходят в землю Израиля и заходят через врата Ерихона, то они были одеты согласно еврейскому обычаю. Они открыто вошли в город, не были ни в каких масхалатах, о лыжах и прочего оборудования они при себе шпионского не имели. Пришли два старца, которые были одеты, наверное, в таких раввинских кафтанах, талитах, стома, тфилин из общих соображений были у них на головах. Вот таким образом они вошли в город. Их спрашивали, а вы, товарищи, кто? А мы разведка, мы те самые разведчики, которые пришли посмотреть, готова ли земля Израиля для того, чтобы принять своих сыновей. В результате там снова возникает некая трудность, и в результате все-таки их решают задержать. Но так или иначе, мы видим, что понятие свободы у человека, оно весьма ограниченное. В частности, она есть только в одном вопросе – в выборе между добром и злом. А во всем остальном сказано так, что Творец вкладывает, загружает программы, сказано в Танахе, дословно не помню, но сказано в Танахе, что в глав правительств Творец загружает программы. И эти программы их ограничивают в очень многих аспектах. Соответственно, сейчас в Израиле как раз день перед, день, последний день образования альтернативного правительства, и это весьма актуально. Так вот, даже если произойдет что-то такое очень странное и, на первый взгляд, неподходящее для Израиля, тем не менее, есть у нас в словах Танаха особое утверждение, что Всевышний не дает свободы главе правительства, а все условия складывает так, что, в общем, его народ в результате будет спасен. Итак, соответственно, мы видим, что реакция местного населения на шпионов была совершенно неожиданной. Те никаким образом их не преследовали, и в результате, вместо того, чтобы понять, что причина, видимо, в каких-то в божественном милосердии, они приходят к умозаключению, что мы были саранчой в их глазах, а это возможно только если человек является саранчой в своих глазах. Ведь им следовало задуматься, продолжает Саба из Кельма, не могло ли быть, что Бог устроил это намеренно, чтобы великаны не заметили и не схватили их как шпионов. Но они и это истолковали себе во зло и превратили благословение в проклятие, а добро в зло и нанесли вред всему народу, пробудив в нем негативные чувства к земле обетованной и тем самым вызвав плач во всех поколениях в наказание за напрасный плач народа той ночи. Это слова Саабы Скельма, которые, соответственно, можно увидеть вот в этой вот книге «Мусар дома учения Аркельме». Это та книга, которую мы собираемся изучать в ближайшем будущем. Присоединяйтесь к нашей группе WhatsApp, и там вы сможете узнать, когда у нас будет следующая лекция, потому что на следующей неделе у нас будет определенный сбой, а после этого, может быть, мы перейдем на другой день недели. Не знаю, как оно получится. Следите за объявлениями и присоединяйтесь к WhatsApp-группе и, соответственно, пишите пока вопросы, которые у вас могут возникнуть. Для тех, кто не очень близко знаком с нашей концепцией, мы не изучаем Тору как некий древний текст, из которого мы можем узнать, как там жили древние люди, которые не имели электричества и, соответственно, жили в каких-то там средневековых, более точно, в древних каких-то сооружениях. Мы изучаем исключительно то, каким образом нам понять корень своей души, исправить себя и стать людьми, достойными божественного образа, по которому были созданы, соответственно, не ущемлять свою страдающую душу и прийти к тому, о чем говорит Саабы Скельма в следующей 91 главе его книги, тоже относительно событий со шпионами. Говорит Саабы Скельма, Саба – это дедушка. Всего три раввина назывались Сабой. Саба из Кельма, Саба из Слободки, Саба из Навардека. И с Божьей помощью все книги мы издали, соответственно, этих трех великих людей, которых еврейский народ называет дедушкой. Вопросы лучше писать, потому что здесь сложно в аудиорежиме все это делать, поэтому напишите кратко ваш вопрос, я буду рад на него ответить. Сказано в недельной главе Эмор: «И не оскверняйте имя святое мое, и я буду освящен среди сыновей Израиля. Я Господь, освящающий вас». Так сказано в книге Ваикра. Соответственно, наша задача не осквернять божественное имя и быть в состоянии народа, который освящает Всевышний соответственно. Это задача, стоящая перед нами. Раши так комментирует этот стих Торы. «Если человек идет на самопожертвование во имя Всевышнего, надеясь на чудесное спасение, чудо для него не совершают». Непонятно, какая связь между тем, что сказано в Торе о том, что мы должны осветить божественное имя, и между чудесным спасением. Осветить божественное имя имеется в виду, согласно пониманию Раши, даже в ситуации, когда человек идет на самопожертвование, теряет свою жизнь. Но почему это так, спрашивает Саабы из Кельма? Ведь хотя он и полагается на чудо, то есть человек готов погибнуть, отдать свою жизнь во имя Бога, но при этом он рассчитывает на чудо. Ведь хотя он и полагается на чудо, все же намеревается своим деянием осветить имя небес, он идет на смерть. Полагается на чудо, что он будет достоин спасения, но делает все, что от него требуется. И мы объяснили, что в этом большое благо для человека. Всевышний не желает смерти людей, и в особенности праведников, но если кто-либо будет полагаться на чудо, то его заслуга самопожертвования, несомненно, уменьшится. То есть Всевышний спасает тех, кто готов действительно погибнуть. Так, нам пришел вопрос, давайте сделаем небольшую остановку. Вопрос по поводу того, важно ли вообще задуматься в таком случае, как выглядит в глазах других, и шире в глазах неверия, которые не имеют близко представления мусаре. Смотрите, нам заповедовано, как раз мы об этом и говорим, быть святым, осветить божественное имя. Освящение божественного имени непосредственно зависит от того, как ты выглядишь в глазах других, евреев, неевреев, в глазах всех, кто только может существовать. Именно такая заповедь нам дана, книга Ваикра, глава 22, стих 32. И таким правильно выглядеть, даже находясь в одиночестве на необитаемом острове, у себя в покоях личных, куда нет доступа постороннему, где не видит вас посторонний глаз и так далее. И именно таким Бог нас собирается, хочет видеть сотворенным по его образу. Так, вопрос, есть ли оправдательный мотив для 10 разведчиков? Сейчас Саба из Хельма его приведет. Оправдательный мотив. Итак, Всевышний говорит, что он не хочет того, чтобы человек полагался на чудо, был готов полностью отдать себя за, в рамках служения Богу. Всевышний не желает уменьшать награду человека. Теперь Саба из Кельма говорит о разведчиках. В этом же суть истории с разведчиками. Они отправили в землю Канаан и подвергли своей жизни опасности. Вот, пожалуйста, оправдательный мотив. Когда люди подвергают свою жизнь опасности, во-первых, они праведники, во-вторых, они, им становится тяжело, потому что когда жизнь человека в опасности, так мы устроены, что мы пытаемся найти всевозможные варианты спасения, и опасность меняет наше мышление, влияет на наше видение, поэтому да, на все виды опасности и в материальной жизни, я сейчас говорю про людей, у которых нет реальной опасности, но у него есть прогнозируемые всевозможные опасности, которые он может себе предположить в отношении того, что вдруг он обеднеет, если будет хорошо Тору соблюдать, или его здоровье испортится, или его соседи к нему хуже отнесутся и так далее. То есть это все состояние опасности, которое пробуждает в наших сердцах то, что Моше Рабейну сказал в конце книги Дварим, что, может быть, есть у вас шорыш, пуре, рош, велана. Может быть, есть у вас корень, от которого произрастает горечь и полынь, которая вас отравляет. Соответственно, как только у человека возникает реальная опасность или он прогнозирует возможную опасность в будущем, у него сразу же этот корень начинает давать плоды, очень фундаментально, очень хорошо растет и все у него хорошо получается, этого корня. Соответственно, история с разведчиками. Не отправили землю к нам и подвергли своей жизни опасности, но при этом полагались на чудо. Поэтому Всевышний не воспрепятствовал им, хотя и знал, что в результате они согрешат. Ведь если бы он не позволил намерению разведчиков осуществиться, это было бы чудом. А поскольку они заранее на это рассчитывали, чудо для них не совершили. Только Игошу и Калых трепетно молились Богу о помощи, но при этом, отправляясь в землю Кнаан и подвергаясь опасности, не полагались на чудо. Они знали, если человек идет на самопожертвование во имя Всевышнего, надеясь на божественное спасение, чудо для него не совершают. Это говорит Раши. Поэтому Всевышний помог этим двум праведникам, и они не пошли на поводу остальных разведчиков, и перед глазами всего народа осветили божественное имя. По сути, грех разведчиков был намного меньшим, чем обычно принято думать. Вот, пожалуйста, Ашер, для вас ответ. По сути, грех разведчиков был намного меньше, чем обычно принято думать. Они были виноваты лишь в том, что рассчитывали на чудо, полагая, что не подвластны желанию оставаться главами колен, что они утрачивали после вступления в святую землю. Саба из Кельма, о чем мы говорим. Итак, в чем была проблема у шпионов, у разведчиков, все зависит от вашего мировоззрения, в чем была их основная проблема. В пустыне они были представителями колен, они были очень важными людьми и имели значимость в глазах другого народа. Когда человек близок к власти, то ему очень сложно ее оставить, он этого боится, он этого избегает, он совершенно не желает оставить власть и от нее отдалиться. Соответственно, шпионы, у них была определенная проблема, они в какой-то мере не хотели ступать в землю Израиля. И если подсознательно есть некая у человека нагия, пристрастность, касание, есть корень, то этот корень будет пробуждаться, соответственно, испытаниям и трудностям, возникающим в жизни человека. Многие в целом готовы быть боязненными людьми на уровне соблюдения каких-то божественных элементов, но как только возникают у них трудности, они сразу же теряются и сразу же все у них пропадает. Соответственно, после повествования о шпионах, о чем говорит Тора? Она говорит о жертвоприношениях в земле Израиля, соответственно, о служении в храме. И после этого приводит нам одну из глав Кириат Шма, чтение Шма, где сказано: «И увидите его, и вспомните», речь идет о Цицит, то есть, и сказано также про Тфилин: «И будет знаком на твоей руке, чтобы подчинить себе страсти сердца, и будет украшение между глазами, чтобы направить разум на служение Богу». И подобных примеров предостаточно, когда заповеди Торы оказывают влияние на человека. И внешние факторы всевозможные оказывают влияние на человека. Итак, в нашей недельной главе рассказывается о Шма. Но перед этим стоит отметить следующее. Когда... Соответственно, шпионы возвращаются назад, и они пришли Бе-Эцат Мираглим. У них уже был совет, они уже приняли решение там между собой, проголосовали 10 против двоих. И 10 приняли решение, что они скажут, что земля Израиля действительно хорошая очень, но опасно туда входить, давайте мы лучше в Канаду, в Висконсин, в Польшу или куда-нибудь там забредем, и, глядишь, будет там как-то спокойнее, надежнее и проще. Соответственно, возникает вопрос, что они сделали для того, чтобы обман их был лучше всего. Урок для нас тоже, как обманывать, или урок, соответственно, как быть внимательным для того, чтобы... избавиться от обмана. Тема эта раскрывается в Талмуде. Раби Йоханан обсуждал вопрос со своими учениками, раскрыть людям в Талмуде пути обмана или этого не делать. Если я это сделаю, то от моих слов могут научиться обманщики и, соответственно, обманывать. Но если этого не сделаю, то они скажут, что мудрецы не знают наших хитростей. Это сказано в Талмуде. И что же он сделал в результате, спрашивает Талмуд, рассказал или не рассказал? Он рассказал, поскольку говорится о том, что пути Торы, они такие, что праведники пойдут по ним и споткнутся на них. Нечестивцы пойдут по ним и споткнутся на них, а праведники будут следовать этим путям и достигнут величия. Соответственно, урок для нас того, как врать. Ну, те, кто нечестивцы, они именно такой урок из этого извлекут, а те, кто праведники, они извлекут для себя урок о том, как можно льезарер, как можно быть внимательным, чтобы избежать обмана по отношению к себе. Что сделали шпионы? Они взяли плодов. Моше Рабейну им такую задачу не ставил. Не было перед ними миссии взять из плодов земли Израиля, и они сказали следующее, что земля по-настоящему хороша. Земля Израиля по-настоящему хороша, и вот ее плоды. Посмотрите, вот вам доказательство того, что земля Израиля хороша, и вот ее плоды. После этого идет запятая, и вслед за запятой идет военный доклад. Однако здесь такой народ, там такой народ, они очень мощные, они очень страшные. И, наконец, резюме. Захватить мы этот народ не сможем. А поскольку мы 10 разведчиков и главы еврейского народа, то, соответственно, мы и обладаем возможностью принятия решения. К тому же мы были там, и мы в любом случае доказали свою мудрость. Соответственно, об этом идет речь. Мудрецы Мусара учат из этого следующее, что обман, которому примешана правда, работает намного лучше, чем чистый обман. Ровно как зло, к которому добавлено добро, является такой мешаниной, такой смесью которая является более разрушительной, потому что зло таким образом проходит намного легче. Соответственно, у каждого из нас есть естество, которое по определению является смешением добра и зла. И это смешение, оно очень разрушительно, потому что человеку не свойственно видеть своих недостатков, а только свои достоинства. Он видит в себе только добро, зла не видит вообще и очень не любит, когда другие ему на это указывают. Поэтому увещевание очень важно. Соответственно, 10 шпионов приходят, 10 разведчиков, приходят к Моше Рабейну и к народу и делают свой доклад, из которого следует, что в землю Израиля подниматься невозможно. И Ярошу и Калев, два разведчика, должны были каким-то образом перекричать Моше Рабейну. Пожалуйста, еще нам урок манипуляции, урок психологии, урок спасения от обмана и от недостатков. Как двух шпионов весь народ, который начал плакать о том, что в землю Израиля нам не войти, как он услышал этих двух людей? А именно они сказали так: «И разве только это сделал нам Моше Рабейну?» И все остановились, и все замолчали, потому что они, в отличие от шпионов, начали говорить что-то, то, что на иврите называется «лыньян», по делу. «Разве только это сделал нам Моше Рабейну?» Все замолчали, дали им сказать. И они начали говорить: «И рассек море для нас, и казни египетские осуществил, и мы приняли Тору на горе Синай». И тут уже все начали на них орать, что вы говорите как раз совсем не то, что надо. Вы, представители оппозиции, совсем не то говорите, но они уже успели произнести свои слова. Итак, ответ следующий. Хотите в условиях, когда мир захлестнут нечестивцами, что-то сказать? Перебейте их, привлеките их внимание. И разве только это происходит в мире? И дальше скажите: есть в этом мире Тора, Бог свидетельствует, творение свидетельствует о существовании Бога. Посмотрите, например, на сирень, которая сейчас в России цветет. Соответственно, в течение зимы, когда там было минус 20, минус 30, стояла из земли, торчала какая-то корга. И вдруг наступает лето, и эта корга цветет и обладает запахом, и просто божественное чудо, которое раскрывается перед нами, если мы будем обладать способностью видения, то все это воспримем. Итак, был задан вопрос тем временем, позволяет ли Тора женщине участвовать в политической жизни страны. С одной стороны, женщину красит пребывание в ее доме, жена является основой дома, и, соответственно, она не должна выходить за рамки. Это не соответствует божественному видению концепции женщины. С другой стороны, мы находим, что пророчица Двора была судьей еврейского народа. Мы находим, что очень многие женщины изменили еврейскую историю, при этом они не участвовали в политической жизни страны. Они делали историю, это совершенно другое. Они не баллотировались куда-то, чтобы стать членом, чтобы потом прорваться к власти, стать еще более каким-то там депутатом влиятельным. То есть они не шли по трупам, как политики, не топтали других в рамках карьерного роста. Они просто делали то, что было нужно для Всевышнего, и оказывали влияние на историю. Взять, например, Сару Шнирер из Кракова, которая создала систему еврейского образования для девочек. Прежде и для мальчиков-то особо не было системы образования. Во многих местечках был какой-нибудь ребе для детей, который сидел у себя дома, и к нему приходило несколько детей. Родители, если могли, платили немножко денег, и он с ними занимался. Это все, что было. Для девочек не было вообще ничего. И Сара Шнир начала строить систему школ Бейт Яаков. Она изменила историю, все благодаря нее стало иначе. Очень много женщин оказывают очень много милосердия в разных конфигурациях для разных людей. Их имена известны, но они нигде не баллотируются и ни в какой жизни участия они не принимают. Они действуют, они созидают, они делают историю, они участие принимают. соответственно, в принципе, и мужчины тоже должны по большому счету не участие принимать, а творить. Всевышний, он не принял участие в сотворении мира, он его просто взял и сотворил, а не баллотировался там с какими-то другими силами и так далее. Итак, Шма Исраэль, что у нас... Так, перед Шма Исраэль мы забыли с вами один момент. Итак, соответственно, шпионы пришли и сказали, что земля действительно течет молоком и медом. Увидели образ, что такое молоко и мед, которыми течет земля. Они увидели, что коза стоит возле финиковой пальмы. Финики упали на землю, их никто не собирает. Солнце растопило их, образовался финиковый мед. Коза ест этот финиковый мед, у нее из вымени течет молоко, перемешиваясь с этим медом. Это концепция изобилия. Земля, текущая молоком и медом, это не молоко жирафа и не мед пчелиный, а молоко, соответственно, козы и финиковая масса, которая растоплена на солнце. Расскажите кому-нибудь, своим детям, своим знакомым о том, что такое земля Израиля в видении этих шпионов и какие плоды они принесли, когда несколько человек на шестах несли одну виноградную гроздь. Насколько тогда земля Израиля была готова для принятия своих сыновей. Соответственно, после этого приводится Паршат Маапилим. Некоторые люди сказали, что мы согрешили, действительно поступили очень плохо, после того, как Бог сказал, что не войдете вы в эту землю, 40 лет будете обучаться в пустыне правилам проживания в земле Израиля. Не странствовать по пустыне, не болтаться впустую. Бог не наказывает человека бессмысленным болтанием 40 лет по пустыне. Не это путь Бога. Бог дал нам главную заповедь изучения Торы, и, соответственно, его задача научить нас. Поэтому пустыня это была Ешива, в которой, кстати, было не жарко, потому что облака славы, которые продолжали сопровождать еврейский народ, они кондиционировали воздух, и, соответственно, там была очень приятная, мягкая для изучения температура. Соответственно, тогда возникают некоторые лица, которые назвались Маапилим. И они сказали, что действительно согрешили мы, давайте-ка мы все-таки пойдем землю Израиля завоевывать. Моше Рабейну их остановил и сказал, что земля Израиля не завоевывается силой, потому что шпионы, несомненно, были правы. Захватить землю Израиля мы не можем, потому что народы, которые там живут, они действительно сильные. И они сказали Афальпикен, несмотря ни на что, и начали захватывать землю Израиля, в результате они погибли. И поэтому слово Маапилим, которое в период сионистской истории было неким таким положительным термином, скажем так. Я сейчас ничего не хочу сказать о сионизме, о возвращении в землю Израиля после катастрофы, хорошо это или плохо, скорее хорошо, вопрос с какими лозунгами, с какими концепциями туда возвращались в землю Израиля. Если вернуться назад к Еврейскому Завету, то это очень хорошо. Если вернуться в землю Израиля и жить там, как другие народы, а самым прогрессивным народом в те времена была Германия, то, наверное, это не так хорошо. Во всяком случае, они использовали, они, то есть сионисты 1948 года, использовали понятие Маапилим, корабль так назывался, на котором незаконные иммигранты приезжали в землю Израиля. Маапилим. Маапилим – это те самые, которые поднимались на гору без божественного благословения. Поэтому урок мусара для нас – не надо залезать на горы. Если нет у нас божественного благословения на данное деяние. Итак, некоторые люди в своих жизнях стремятся к чему-то, каким-то задачам и лезут в горы. Сказали Хазаль, мы это сегодня уже приводили, «Шеаколь бейдей шамаем хуцмират шамаем» – все зависит от небес, кроме трепета перед небесами. Соответственно, если трепет, наш трепет перед небесами от Бога, от небес не зависит, то это и есть то, что мы должны делать. Значит, это зависит от нас, стало быть, это и есть наша деятельность в этом мире. В том же, что касается всего остального, зависит это только от Бога. Поэтому, если Бог тебе не дал, а ты лезешь на гору, то ты поступаешь неправильно. Возникает вопрос, по какому критерию это необходимо определить. В том, что касается соблюдения заповедей, надо делать все, что в наших силах, сколь тяжело бы это ни было. Это и есть как раз трепет перед небесами. В том, что касается наших материальных дел, заботы о себе, то каждый человек должен почувствовать, и если он ощущает, а этому помогает как раз Ашгаха Пратит, частное божественное правление каждым человеком. Если человек чувствует, что Бог не дает ему никакого результата от его вскарабкивания на гору, то надо остановиться и знать, что Тора дает нам урок про Маапилим, что без божественной воли, без божественного согласия на гору залезать не следует. Еще раз, нет очень четких критериев, сколько минут или сколько часов или сколько месяцев нужно бороться за задачи, которые человек перед собой ставит. Таких четко установленных времен нет, но каждый, наверное, должен ощущать, чтобы он не осуществил чрезвычайные старания, которые уже являются, когда он понимает, что они уже недостойны его веры в Бога и упования на Творца. На каком-то этапе нужно почувствовать, что Бог чего-то не дает, стало быть, и не надо туда дальше двигаться. Это концепция Шма Исраэль. Тфилин проекции будет знаком на твоей руке, то есть на твоей руке должен быть знак, на котором написано имя Бога, и украшение между глазами, твои глаза должны быть красивые, и, соответственно, что значит красивые глаза? Это те глаза, которые транслируют нетелесность, материальность, упрощенность. Рамхаль об этом говорит, Рамо Шахайм Луцата, о том, что глаза являются окном, через которые становится видно взаимосвязь между душой и телом человека. Какая у нас проблема с глазами? Как раз в Шма Исраэль об этом сказано. Не следуйте за своими глазами, и за своими сердцами и за своими глазами, вслед за которыми вы беспутствуете. Глаза у человека – это что-то очень красивое, через что-то, через что мы можем передать свое видение. Когда мы общаемся с человеком, то мы смотрим в первую очередь на его глаза для понятия его реакции. И вдруг в Шма Исраэль сказано: не следуйте за своими глазами, за которыми вы беспутствуете. Так, от чего зависит урожай плодов? Урожай плодов зависит, как и всегда, от геолокации, от благословения, от множества различных факторов и в первую очередь от достоинства человека. Когда человек будет достоин, то сказано, что после прихода Машиаха на деревьях, это был вопрос, от чего зависит урожай, отвечаю на вопрос. Если есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Соответственно, есть еще ответ на вопрос, от чего зависит урожай. Ответ: от геолокации, от наличия солнца, от благословения Бога. Все это зависит от достоинства человека. И сказано об этом, что когда придет Машиах, то на деревьях будут расти булочки и дорогие ткани. И люди, когда слышат это толкование, те люди, которые которые верят в Бога, они как-то не очень легко им поверить, как-то может быть булка расти на деревьях. А те, кто не верит, почему-то начинают смеяться вообще. На самом деле нет ничего смешного. Если бы у нас не было на деревьях плодов, было бы написано, что после прихода Машиаха на деревьях будут расти яблоки, то люди бы тоже смеялись, что за ерунда, как может быть, деревья, на которых ничего не растет, вдруг яблоки там будут расти и так далее. Но Творец нам дал уже яблоки, а вот с булочками у нас проблема какого характера? То, что в булочке есть участие человека. Чтобы булочка произошла, это тоже большое чудо, когда зерно бросается в землю, и в результате ангел стоит над каждой травкой и обеспечивает ее рост, ее жизнь, и после этого тело человека воспринимает хлеб. Сама по себе идея тоже совершенно. Почему мы едим хлеб и им насыщаемся? если наестся резиной, то от этого человек не насытится, потому что, короче говоря, то, что мы едим хлеб и насыщаемся, то игрушки будут расти на деревьях. Тут нам написала Мирьям. Да, и что дети ожидают прихода Машиаха, будут расти игрушки. Ну да, игрушки тоже будут, либо они не нужны будут игрушки. Во всяком случае, так или иначе, мы во времена Машиаха никуда не будем ездить, потому что каждому будет хорошо на своем месте. Не будет учителей, поскольку не будет потребности никому ничего разъяснять. Однако сказано в словах, что в словах Торы, что каены, которые соблюдали заповеди Бога, не помню дословно, как звучит стих, не помню даже откуда этот стих, что «и тогда все не будут равными, те, кто воскресшие из мертвых, кто были достойными духовными людьми в этой жизни, они не будут сравнимы с теми, кто прожил в этом мире, но не понял истину».